Свобода.
Говорит радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. В начале программы выпуск новостей, поэтому я передаю слово моей коллеге Евгении Мельниковой.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Дата рассмотрения в суде ходатайства Михаила Ходорковского определится в начале августа. В Якутии двое военнослужащих осуждены за хищение. В Вашингтоне заявляют, что в США пытаются проникнуть террористы с паспортами стран Евросоюза. Дата рассмотрения в суде ходатайства об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского определится в начале августа. Скорее всего, судебное заседание по этому вопросу состоится в середине следующего месяца, сообщил журналистам судья Игорь Фалилеев, которому поручено рассмотрение дела. Ходатайство адвокатов экс-главы ЮКОСа было принято к производству Ингодинским районным судом 17 июля. Ходорковский отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в уклонении от уплаты налогов и хищениях. В конце 2006 года ему было предъявлено новое обвинение в легализации незаконных доходов. В Якутии двое военнослужащих осуждены на 8 лет лишения свободы по обвинению в хищении и растрате имущества. Гарнизонный военный суд лишил подполковника Владимира Урусова и капитана Олега Шульца всех воинских званий и наград. По данным следствия, в 2004 году они похитили топливо с воинского склада и продали его частным лицам. Причиненный военной части ущерб оценивается в 14 миллионов рублей. Суд обязал осужденных вернуть эти деньги. Тбилиси готов принять предложенный Германией план урегулирования грузино-абхазского конфликта. Об этом сообщил президент Грузии Михаил Саакашвили после встречи с главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Саакашвили также заявил о готовности к прямому диалогу с властями Абхазии. Штайнмайер назвал такой диалог ключевым условием реализации мирного плана, который предусматривает отказ от насилия и возвращение беженцев в Абхазию.
Я думаю, что если стороны конфликта продолжат молчать в отношениях друг с другом, они вряд ли придут к решению. Нам необходимо вернуться к прямому диалогу между ними и положить этому молчанию конец. Я надеюсь, что предложенный нами план поможет этому.
Сегодня министр иностранных дел Германии посетит Сухуми, откуда отправится в Москву, где обсудит тему Грузии с главой МИД России Сергеем Лавровым. Москва призвала западные страны поддержать подписание соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией. Как заявил глава российского МИДа, проект соответствующей резолюции был внесен Россией в Совет Безопасности ООН. Однако, по словам Сергея Лаврова, этот процесс был заблокирован.
Вырисовывалась перспектива принятия на данном этапе заявления, а не резолюции. Но буквально вчера эта работа была заблокирована из-за категорического отказа наших западных партнеров потребовать от сторон немедленного подписания соглашения о неприменении сил. Наши западные партнеры пытаются увязать это требование с подписанием также документа о возвращении беженцев, что абсолютно на данном этапе нереально.
Сказал Сергей Лавров.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачаево-Черкесии убиты трое сотрудников милиции. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные правоохранительные органы, в одном из кафе города Карачаевска неизвестные открыли огонь по сотрудникам ДПС. Ведется поиск преступников. В Чечне избит сотрудник прокуратуры. Нападение на исполняющего обязанности прокурора заводского района Грозного было совершено в четверг возле здания районного суда. Нападавшие скрылись. Объявленный милицией план перехват оказался безрезультатным. Глава Департамента внутренней безопасности США Майкл Чертов заявил, что на территорию Соединенных Штатов пытаются проникнуть террористы с паспортами стран Евросоюза. Чертов подчеркнул, что нет гарантии, что американские власти смогут поймать каждого из них. Спецслужбы и службы безопасности уже не раз предупреждали о возрастании террористической угрозы с ходом президентской кампании в США. В августе предстоит официальное выдвижение кандидатур на пост президента страны по результатам национальных съездов Демократической и Республиканской партии. Президентские выборы в США состоятся в ноябре. В Израиле вчера прошли похороны двух солдат, тела которых были переданы группировкой Хезболлах в рамках обмена пленными. Израильские военнослужащие были захвачены боевиками в 2006 году, что стало поводом для войны между Израилем и Хезболлах, вооруженные отряды которые базируются на юге Ливана. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Израиль хоронил Эльдада Регева и Эхуда Гольдвассера, военнослужащих резервистов, убитых ливанскими боевиками 2 года назад, и возвращение которых Израиль добивался все это время. Похороны прошли с военными почестями, присутствовали в числе других официальных лиц глава правительства Эхуд Ольмерт, министр обороны Эхуд Барак. Эхуд Барак подчеркнул, что принцип возвращения захваченных в плен солдат или их похищенных тел остается незыблемым. Мы надеялись на чудо, однако этого не произошло. Это очень тяжелый момент для всех нас, для семей и лично для меня, сказал отец Эхуда Гольдвассера на похоронах сына. Похороны прошли на военных кладбищах на горе Хайфы. Напомню, что Израиль обменял останки погибших на 5 осужденных ливанских террористов и 199 тел ливанцев, погибших в разные годы. Радикальная группировка Хезболлах объявила сделку по обмену с Израилем очередной своей победой. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Япония отказалась от планов направить сухопутные войска в Афганистан. Такое решение было принято из-за разногласий по этому вопросу, возникших в японской правящей коалиции. США и НАТО призвали Японию увеличить ее военное присутствие в регионе. 6 фармацевтических компаний из Китая и Индии начинают производство дешевых препаратов для борьбы с малярией. Об этом сообщил в четверг бывший президент США Билл Клинтон. Соглашение, достигнутое между производителями лекарств и фондом Клинтона, позволит снизить нынешние цены на препараты примерно на треть. Напомним главные новости к этому часу. Дата рассмотрения в суде ходатайства Михаила Ходорковского определится в начале августа. В Якутии 2 военнослужащих осуждены за хищение. В Вашингтоне заявляют, что в США пытаются проникнуть террористы с паспортами стран Евросоюза. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 18 июля, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Будет ли одобрен план Штайнмайера? Германский министр иностранных дел встречается с участниками грузино-абхазского конфликта и предлагает свое решение. Российская судебная система. Станет ли она более независимой при новом президенте страны? Почему фестиваль «Славянский базар» в белорусском Витебске оказался на осадном положении? Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта – все это в программе «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы – урегулирование конфликтов на территории Грузии. В страну прибыл накануне министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он привез с собой план из 3 шагов по разрешению грузино-абхазского конфликта. Накануне Штайнмайер провел встречи в Тбилиси с министром иностранных дел страны Экой Ткешелашвили и президентом Грузии Михаилом Саакашвили. А сегодня, в эти минуты, глава германского министерства беседует с руководством самопровозглашенной Республики Абхазия. И впереди встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. Подробности поездки Франка-Вальтера Штайнмайера в репортаже нашего тбилисского корреспондента Георгия Кабаладзе.
Перед встречей с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером президент Саакашвили заявил, что этот визит, как и визит в Грузию госсекретаря США Кондолизы Райс, свидетельствует о повышенном интересе международного сообщества к грузинской проблематике, тогда как в начале 90-х годов, по словам грузинского лидера, на Западе не только никого не интересовало происходящее в Грузии, в том числе в Абхазии, но мало кто знал о существовании Грузии вообще. Как известно, трехэтапный мирный план Франка-Вальтера Штайнмайера предусматривает возвращение в Абхазию сотен тысяч грузинских беженцев, экономическую реабилитацию зоны конфликта и, на конечном этапе, определение статуса Абхазии в составе Федеративной Грузии. Сегодня министр иностранных дел Германии проведет переговоры в Сухуми с абхазским руководством и вылетит в Москву для согласования положений мирного плана с МИД России. Однако министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил в интервью «Радио Свобода», что абхазская сторона рассмотрит мирный план Штайнмайера только после вывода всех грузинских войск из Кодорского ущелья Абхазии.
Нет, это нас никак не может устраивать такой проект. Пока не будут выполняться подписанные соглашения, нет смысла продолжать переговоры.
В то же время господин Шамба пояснил, почему абхазская сторона согласна хотя бы рассмотреть план Штайнмайера, тогда как мирный план другого немецкого дипломата, специального представителя генерального секретаря ООН Дитера Бодена, был отвергнут абхазскими властями без обсуждения.
Проект Бодена предусматривает территориальную целостность Грузии. Здесь такого нету положения в этом проекте. Поэтому, в принципе, мы можем его обсуждать, хотя у нас есть там целый ряд существенных замечаний и несогласий. Если они будут учтены, тогда и будет смысл обсуждать. Но сейчас говорить об этом рано.
Госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Иакубашвили сказал в беседе с корреспондентом «Радио Свобода», что у грузинской стороны тоже есть свои замечания к плану Штайнмайера.
Там есть вещи, которые нам нравятся, и есть вещи, которые нам не нравятся. То мы не можем говорить ни о каких гарантиях о невозобновлении, если это не будет в совокупности с судьбой российских войск, которые там находятся, и легально, и нелегально. Мы не можем обсуждать ничего насчет беженцев, если мы не можем иметь конкретных сроков, сколько, где, когда, сколько беженцев возвращаются, и кто гарантирует их безопасность, и так далее, и так далее.
Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Лумая заявил, что Тбилиси будет настаивать на внесении в план положения о необходимости отмены известного указа Владимира Путина о прямых связях с Абхазией и Южной Осетией. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Подробнее о плане Франка-Вальтера Штайнмайера и насколько велика вероятность того, что он будет одобрен Грузией, Абхазией и Россией, наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер побеседовал с немецким политологом Уве Хальбахом.
План Штайнмайера предусматривает три ступени, три этапа. Прежде всего, он предусматривает, что непосредственно конфликтующие стороны, Грузия и Абхазия, начинают переговорный процесс, возобновляют контакты, которые были достаточно давно прерваны, а с 2006 года сошли на нет. На этом этапе речь должна, согласно плану, идти прежде всего о том, чтобы прекратились призывы к войне, чтобы из общения ушла военная риторика, чтобы стороны смогли между собой разумно беседовать и обсуждать проблемы, причем без посредников. Здесь требуется восстановление доверия. Развитие доверия должно привести к обязательствам отказа от применения силы для того, чтобы можно было обсуждать возвращение в Абхазию грузинских беженцев и создавать условия для их возвращения. На втором этапе этот процесс восстановления доверия между сторонами должен опереться на экономический фундамент, создаваемый посредством осуществления различных хозяйственных проектов в зонах конфликта, то есть в Абхазии и Южной Осетии, по возможности таких проектов, которые были бы совместными для нынешних конфликтующих сторон. Это позволило бы возобновить и активизировать грузино-абхазские экономические связи и отношения, например, в реконструкции и развитии гидроэлектростанции на Ингуре, которую эксплуатируют обе стороны, грузинская и абхазская, и только на третьем этапе, когда-нибудь в будущем, должен быть обсужден будущий статус Абхазии и принятые решения по этому поводу приняты на фоне разрешившегося политического конфликта. Итак, пока речь о том, чтобы снизить температуру конфликта и приступить к цивилизованным, разумным обсуждениям проблем и к переговорам. Абхазский лидер Сергей Багапш уже заявлял, что его республику план Штайнмайера не устраивает. Как и чем можно его убедить, на ваш взгляд? Абхазия действительно заявляла о том, что план не поддерживает. Она действует по стереотипу нежелательности для нее любых попыток интернационализировать конфликт и как раз из-за предпочтения такого сценария Грузии. Со стороны Франка-Вальтера Штайнмайера потребуется немало усилий и способностей убеждать, чтобы привлечь к участию в реализации своего плана президента Багапша, абхазскую сторону. Второй этап, как пишут немецкие газеты, будет финансироваться деньгами стран-доноров. Означает ли это намерение добиться мира на Кавказе просто путем инвестиций, что без доброй воли России, у которой денег тоже хватает, вряд ли возможно? Нет, речь не идет о покупке чего бы то ни было или о закачивании денег как таковых в конфликтную зону. Задача так разместить экономические проекты в зоне конфликта, чтобы конфликтные стороны должны были взаимодействовать и находиться в контакте. Страны Евросоюза уже давно активны в этом направлении, поддерживая финансово, например, проекты по восстановлению инфраструктуры в Южной Осетии, да и в Абхазии тоже, на той же гидроэлектростанции Ингуре, где свой вклад внесла фирма «Сименс». Подобные проекты должны получить большее распространение. Речь не может идти о покупке той или иной конфликтующей стороны. Россия также очень активно участвует в экономике Абхазии, например, что может дать кому-то повод и в этом случае говорить о подкупе. А подобное со стороны Грузии рассматривается как попытки добиться экономической аннексии Абхазии. Такие взгляды, конечно, способствуют только обострению конфликта. Нежелательность для России осуществления намерения Грузии вступить в НАТО является фактом. Как успокоить Россию и убедить ее в том, что членство Грузии в НАТО никаких угроз для нее представлять не будет? Такие попытки, естественно, будут предприняты. Ведь НАТО не намерено поддерживать никаких реинтеграционных действий Грузии, а будет играть скорее сдерживающую роль. НАТО вовсе не заинтересовано, чтобы одна из стран-членов организации вела бы политику, ведущую к обострению конфликтов. От НАТО могут исходить только призывы к спокойствию, к мирным разрешениям конфликтов, а не каким бы то ни было авантюрным шагам, которые стимулировали бы стремление конфликтных регионов к отделению. Говорил немецкий политолог Уве Хальбах. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачаево-Черкесии в результате обстрела убиты трое сотрудников милиции. В Чечне избит неизвестными исполняющий обязанности прокурора заводского района Грозного. На Сахалине массовое отравление детей в оздоровительном лагере произошло по вине работников пищеблока, заявляет Роспотребнадзор. Дата рассмотрения в суде. Ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского определится в начале августа. В Якутии двое военнослужащих осуждены на 8 лет лишения свободы по обвинению в хищении и растрате имущества. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Интервью с лауреатом Каннского и Карловарского фестивалей. Первая часть беседы о кинодокументалистике. Немое кино и живая музыка в Петербурге. Какой конфессии принадлежит современное искусство? Такие темы программы «Поверх барьеров. Российский час», которая выйдет сегодня в повторе в 2 часа дня. Ну а мы переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Что ж, одна из главных публикаций в сегодняшней прессе – это сокращение в «Газпроме». О чем пишут?
Которые грядут, да. Пишет об этом газета «Коммерсант». И речь идет вот о чем. На прошлой неделе Алексей Миллер подписал соответствующий приказ. Это речь идет о сокращении персонала на 10%. Причем распоряжение это уже поступило подразделениям. Они должны подготовить предложение по сокращению штатов и оптимизации структуры штатов. Ну и со следующего года вот это сокращение должно уже проходить.
Таким образом, «Газпром» пытается что-то сэкономить.
Да, таким образом, «Газпром» пытается сэкономить, ибо в данной ситуации, когда снизить стоимость энергии и другие нерегулируемые расходы он не в состоянии, вот он пытается отрегулировать соотношение чистой прибыли к числу сотрудников. Ибо затраты на персонал у «Газпрома» росли очень высокими темпами. Тут я цитирую Валерия Нестерова из «Тройки диалог». И это стало одной из причин достаточно слабых финансовых показателей за 2007 год, и особенно за четвертый квартал. Но сейчас вот назову несколько цифр, надеюсь, не утомить наших слушателей этими цифрами, тем более, что цифры достаточно впечатляющие. Вот расходы на оплату труда выросли почти на 25% за 2007 год.
Только за один год.
За один год. И составили почти 250 миллиардов рублей, без малого. Всего в компании трудится 436 тысяч человек. Ну и вот 9% из них составляют высшие руководители, и именно их прежде всего и должны коснуться вот эти сокращения. Самый большой скачок зарплат именно на головной офис пришелся.
Получается, что 10% сотрудников всего будет сокращать «Газпром» или только в руководстве? 10%
руководства. 10% всего, но это прежде всего коснется руководства. Это речь идет о 500 человек из числа самых высокооплачиваемых. Ну, вот это вот решение, как оно оценивается? Во-первых, есть оценки такие позитивные. Тот же Валерий Нестеров, которого я уже упомянула, полагает, что для инвесторов это хороший знак. Но, с другой стороны, старший аналитик Китфинанс Константин Черепанов полагает, что на капитализации монополии это никак не скажется, и увольнение вот такого количества человек не решит никаких проблем «Газпрома». Ну, что еще отмечают? Что это первое системное сокращение штатов в «Газпроме» с 2000 года, когда компанию возглавил Алексей Миллер. В других нефтегазовых компаниях о сокращениях не объявляли, но это происходит уже сейчас в международных нефтегазовых концернах. Так, например, как «Шеврон». Вот глава Давид Орелли в интервью «Коммерсанту» говорил о плановом увольнении более чем 1000 сотрудников, которые работают в компании. Что еще отмечается? Что во время любого сокращения сотрудники получают минимум 2-месячных оклада, а если же они зарегистрируются на бирже и не трудоустроятся, то 3 оклада. Так что эти сокращения будут сопровождаться параллельно и определенными затратами. Ну, в общем, вот, в общем и целом, вот такая вот ситуация.
Ну, и сегодня знаменитая Рублевка попала на страницы газет, потому что там что-то сносят.
Там начали сносить незаконные постройки. Потрясающая история. И это первая из где-то 20 построек, которые власти Одинцовского района Московской области обещали снести. Пока мест речь идет о недостроенном здании центра по занятию йогой, которое находится в поселке Раздоры. Это трехэтажное здание. И
говорящее вот, название поселка.
Ну, раз да, такое, да, историческое такое название. Но тут действительно удачно совпало. В этом поселке это здание, впрочем, как отмечают местные жители, стоит уже в таком виде лет 5, и действительно там есть какие-то проблемы с документацией, и больше того, здание было снесено безо всякого судебного решения, вот по договоренности администрации с застройщиком. Кстати, одним из условий сноса такого добровольного, это было не разглашение имени застройщика. Но при этом местные жители отмечают, что дело-то не в этом, а в том, что оно портило пейзаж и действовало на нервы одному из проезжавших мимо первых лиц государства, потому и было снесено. Ну вот в планах еще пара десятков зданий, тут же имена в основном не разглашаются, есть какой-то особняк и есть также пристройка к ресторану «Дача», но тут вот известно, что рестораном «Дача» владеет ресторатор Аркадий Новик.
Спасибо, Валерия. Это была Валерия Шаваева и обзор центральных российских газет. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Высшая квалификационная коллегия судей отказалась удовлетворить просьбу председателя Высшего арбитражного суда Антона Иванова о приостановке полномочий председателя Федерального арбитражного суда Московского округа Людмилы Майковой. Ее обвиняют в неэтичном поведении. Коллегия ждет, пока ей разъяснят, что такое тайное голосование. Именно таким способом должно приниматься решение о досрочном прекращении судейских полномочий в случае, если речь идет о дисциплинарном взыскании. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Судью Людмилу Майкову обвиняют в том, что она провела ряд сомнительных операций с недвижимостью. Вот что сказала в интервью «Радио Свобода» Анна Ковалева, начальник пресс-службы Высшего арбитражного суда.
В Высшем арбитражном суде была проведена проверка сведений, содержащихся в материалах, поступивших из Высшей квалификационной коллегии судей в отношении председателя Федерального арбитражного суда Московского округа Майкова Людмилы Николаевны. Результаты проверки, которые были изложены в заключении комиссии, дают основания для вывода о том, что председатель Федерального арбитражного суда Московского округа Майкова Людмила Николаевна при решении ею своего квартирного вопроса допустила действия, умаляющие авторитет судебной власти, причиняющие ущерб репутации судьи.
Прокомментировать отказ в приостановке полномочий судьи Майковой я попросила Владимира Соловьева, известного телерадиоведущего, который занимался журналистским расследованием этого дела.
Я думаю, что дело само по себе показательное. В том плане, что Антон Александрович Иванов, возглавляющий Высший арбитражный суд и поставленный на эту должность теперь же президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, пытается провести некую реформу и очищение системы. И начинается не как-то принято в России со стрелочников, а начинается с людей знаковых. Но очевидно, что решение четко и ясно дает понять, что система отнюдь не желает реформироваться. И что пусть даже попыткой искоренить большие сорняки, задачу не решить. Если быть последовательным и выполнять указания Путина и Медведева по наведению порядка в судебной системе, то придется заниматься не только эволюцией, но и очищением таких крупных блоков. Одним из этих блоков является ВККС. Решение четко и ясно показало, что система консервативна, не намерена сдавать свои элементы и будет делать все возможное, чтобы противостоять воле Кремля по очищению судебной системы.
Как вы полагаете, Майкова виновата в том, в чем ее обвиняют?
Я не судья, что принимает такого рода решение. Я знаю, что проводилась прокурорская проверка. И прокурорская проверка подтвердила те факты, которые я излагал в своих заявлениях по поводу обмена квартиры, наличия квартир и что эти квартиры достались по ценам, не соответствующим на этот момент рыночным. Антон Александрович Иванов проводил свое расследование встречное, и он на основании тех документов, которые у него были как результатом прокурорской проверки, так и его собственной проверки, принял решение о необходимости не только приостановить, но и отозвать полномочия. Так что я думаю, что учитывая, что Антон Александрович является бесспорно грамотным юристом, у него было более чем достаточно оснований для такого рода решения.
Удастся ли Дмитрию Медведеву реформировать судебную систему?
Увидим. Как раз сейчас у нас с вами яркий пример, как Дмитрий Анатольевич Медведев уже сказал, что наши судьи, к сожалению, зависимы от административного ресурса и от денежного ресурса. Ну вот, посмотрим, удастся или нет. Пока первый шаг в этой длинной партии за теми, кто пытается по-прежнему держать судебную систему на коротком поводке и заставлять ее служить своим корпоративным интересам.
Реформа судебной системы – проблема, которой в последнее время уделяют много внимания российские власти. Цель нового этапа судебной реформы, по мнению президента Дмитрия Медведева, на деле добиться независимости суда. Тамара Морщукова, судья Конституционного суда в отставке, полагает, что в российской судебной системе есть масса вещей, которые нуждаются в изменении.
У нас нет нормальных апелляционных инстанций. У нас, я считаю, должны быть организованы судебные инстанции по специальным судебным округам, а не по районам и субъектам федерации. Должно быть сделано так, как в арбитражной судебной системе, как в дореволюционной России было сделано, чтобы не было спайки между судами и местной властью. У нас на самом деле нет независимых судей, потому что они под очень сильным влиянием председателей судов находятся, которые получают свои полномочия на 6 лет, а потом еще на 6 лет. А потом еще в другом суде могут быть назначены президентом на 6 лет, что на самом деле неправильно, принципу несменяемости это нисколько не соответствует. У нас на самом деле нет и несменяемости для всех судей, потому что очень широкие основания для лишения должности, очень широкие действия, которые наносят ущерб авторитету судебной власти. Это что? Во многих случаях за такие действия признавались даже критические высказывания судей в своем сообществе против каких-то поступков других судей или против решений, которые даже были отменены потом. Все это подавалось как действия, несовместимые с высоким авторитетом судейской должности. Это полностью не годится. Я лично считаю, что вопросы лишения статуса должны решаться иначе. Это должен быть или импичмент, или очень самостоятельная процедура, которую, конечно, должны осуществлять органы, состоящие из судей, но не из тех судей, которые, кроме этого, еще рассматривают гражданские, уголовные дела, и по этим делам полностью находятся под властью судебных начальников соответствующих.
По свидетельству директора Левада-центра Льва Гудкова, отношение россиян к судебной системе – это тяжелая и болезненная тема. Доверие к суду находится на очень низком уровне. Только 15% опрошенных ему доверяют, а 60% в той или иной форме отказывают суду в доверии и авторитете.
Суд не воспринимается как самостоятельная власть и вообще даже как власть. Люди думают, что судебная система, наш суд зависит прежде всего от власти, а во-вторых, от людей с деньгами. Поэтому репутация суда еще и вдобавок как суда коррумпированного, очень зависимого. Поэтому суд действительно не пользуется ни доверием, ни авторитетом. И в сравнении, скажем, с тем, что делается в других странах, люди оценивают нашу судебную систему очень низко. И на вопрос, где может человек найти защиту своих прав или решение своих проблем, больше половины говорят нигде.
Лев Дмитриевич, а о возможностях реформы судебной системы что думают россияне?
В строгом смысле об этом может думать только компетентное и образованное меньшинство, которое настаивает на том, что суд должен быть полностью независим, а не подчинен президенту, администрации президента, как сегодня. Но верят в такую перспективу очень слабо.
А ну вот ведь власть же сейчас взяла курс на реформу судебной системы.
Я думаю, что здесь очень много риторики, популизма. Понимаете, наша власть всегда отчитывается за свою работу планами на будущее. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Слова словами, а реформы суда пока нету. Нереформируемость суда препятствует и развитию и общества, и экономики, и ведет к последовательной деморализации всего общества.
Говорил Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Дата рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского определится в начале следующего месяца. Скорее всего, судебное заседание по этому вопросу состоится в середине августа, сообщил судья Игорь Фалилеев, которому поручено рассмотрение дела. В Карачаево-Черкесии в четверг были убиты трое сотрудников милиции. Неизвестные открыли огонь по милиционерам в одном из кафе города Карачаевска. В Чечне совершено нападение на сотрудника прокуратуры. Исполняющий обязанности прокурора заводского района Грозного был избит возле здания районного суда. Нападавшие скрылись. На Сахалине массовое отравление детей в оздоровительном лагере произошло по вине работников пищевого блока. Специалисты Роспотребнадзора пришли к выводу, что там грубо нарушались правила гигиены. В Якутии двое военнослужащих осуждены на 8 лет лишения свободы по обвинению в хищении и растрате имущества. Гарнизонный военный суд лишил подполковника Владимира Урусова и капитана Олега Шульца всех воинских званий и наград. Ингозинский суд Читы продолжит рассмотрение жалобы совладельца Минотепа Платона Лебедева на бездействие генпрокурора России Юрия Чайки 25 июля. Тбилиси готов принять предложенный Германии план урегулирования грузино-абхазского конфликта, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили после встречи с главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. На Тайване в результате тропической бури по меньшей мере 6 человек погибли, есть раненые и пропавшие без вести. Глава Департамента внутренней безопасности США Майкл Чертов заявил, что на территорию Соединенных Штатов пытаются проникнуть террористы с паспортами стран Евросоюза.
Краткий выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сейчас у нас в эфире панорама основных событий двух мегаполисов – Москвы и Петербурга. Ее подготовила и представит Вера Володина.
Петербург. Учебный центр подготовки рабочих для завода General Motors открылся в Шушарах. Уже в ноябре этого года на заводе начнется выпуск автомобилей Chevrolet Captiva и Opel Antara. Через год будет запущен новый автомобиль компакт-класса марки Chevrolet Круг. Строительство учебного центра обошлось компании General Motors в 1 миллион долларов. Москва. Капитальный ремонт предстоит всем домам, построенным до 1991 года, независимо от форм собственности. Стоимость ремонта из расчета на 1 квадратный метр оценивается примерно в 7000 рублей. Списки домов и очередность ремонта вскоре появятся на сайте Департамента капитального ремонта жилищного фонда Москвы. По плану этого года 1700 домов. Ремонт завершен в 80 из них. Руководитель департамента Артур Кискинов на пресс-конференции объяснил, что качество ремонта контролируют управы, и рассказал о критериях отбора подрядчиков.
Они обязаны следить вместе со своими заказчиками, что происходит, как это делается, значит, и какие есть отклонения от той технологии при производстве работы. Проходят аукционы с конкретными критериями отбора. Там их, по большому счету, наверное, два. Это сроки выполнения работ и стоимость выполнения работ. Все это определяется на городском аукционе.
Петербург. Только 42% мигрантов, приехавших на заработки, легально трудоустраиваются в городе. Остальные почти поровну – либо возвращаются на родину, либо работают без оформления. Миграционная служба в прошлом году проверила примерно 10 тысяч объектов, на которых за различные нарушения миграционного законодательства были привлечены к ответственности 35 тысяч мигрантов. Москва. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации отмечает рост числа преступлений коррупционной направленности в Москве, в том числе и с участием сотрудников правоохранительных органов. Петербург. Средний конкурс в вузы Санкт-Петербурга в этом году оказался чуть ниже прошлогоднего – 3,61 заявлений на одно бюджетное место дневных отделений государственных вузов. Москва. В субботу в Сергиевом Посаде пройдет фестиваль аэростатов «Небо Святого Сергия». В небо будут запущены «Царь-колокол», «Кремлевская башня», «Денежный мешок», «Матрешка», «Желтая субмарина». Всего 25 аэростатов. Новости Москвы и Петербурга. 18 июля. Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Свобода в полдень». В Екатеринбурге успешно реализуется социальный проект под названием «Дружественный интернет для пожилых». При муниципальных библиотеках открываются компьютерные классы, в которых бесплатно проходят обучение горожане пенсионного возраста, рассказывает Денис Каменщиков.
В читальном зале библиотеки имени Паустовского вокруг стола с компьютером голова к голове сгрудились четверо пожилых людей. Преподаватель компьютерных курсов, заведующая библиотекой Ирина Урусова, терпеливо объясняет ученикам, как начать работу.
Нажимаем кнопочку «Пуск». Еще раз.
Тут это отмена. Левую нажимаем?
Тут нажимаем «Отмену».
На левую, все время на левую.
Завершение программы нам предлагает, нам надо. Так, хорошо. Итак, заходим в «Пуск». Находим строку программы. Не спешите, не волнуйтесь. Так, дальше пошли. Стандартные нам нужно перевыбрать блокнот. Мы теперь поработаем в самом простом текстовом документе, который называется блокнот.
Это вводное занятие компьютерных курсов, и их слушатели пока еще ничего не умеют. Набрать простую фразу «урок начался» удается минут за 5 с подсказками и стиранием лишних знаков.
У нас две кнопки для стирания, да, существует стрелочка и «делит». Стрелочка нам стирает в левую сторону, а «делит» мы стираем в правую сторону.
Вот это, а да. «Делит»
право. И обращаем внимание, чтобы нам лишние знаки не стереть.
Чтобы мне сейчас на «делит» нажать, да?
Да. Нажимайте. Раз, два, еще раз. Два. Так. Русский текст у нас красными буквами.
Красненькие буковки.
Красные буквы.
Угу. Вот точка, да?
Да.
Не ошиблась.
Все правильно.
Сотрем.
Замечательно. Так, ну что?
Неожиданно занятие прерывается. В читальный зал с букетом пионов в руках вбегает первая выпускница компьютерных курсов Ирина Леонтьева. Цветы любимому преподавателю. Ирина Сергеевна почти 20 лет ходит в библиотеку Паустовского. И с домом рядом, и по пути в сад. А потому сразу решила записаться на курсы.
Мне хотелось оценить самой, что это такое. Вот. Ну и с другой стороны, попробовать занять себя именно в те моменты, когда холодно, когда дождик, когда вроде выглажено все белье и вымыт дом. Я об этом думала давно, мне это очень хотелось, хотя я понимала, что это сложная вещь. Ребята, ну, молодые ребята вокруг, и все они, а это пустяки-пустяки, но это пустяки для них. А когда ты кончил институт больше 50 лет назад, то тогда это тебе не совсем пустяки.
За 2 месяца, 8 основных и 2 дополнительных занятия, Ирина Леонтьева узнала, как напечатать текст в Word, написать электронное письмо и выйти в интернет. Только что приступивший к учебе Владимир Городилов уверен, дома ему бы никто не смог так доступно объяснить компьютерную грамоту. Хотя сын, конечно же, работает на компьютере.
Он не так может объяснить мне конкретно и популярно, как вот здесь на занятиях. Я могу задать ему вопрос, он может его как-то вообще обойти, потому что для него это уже пройденный этап. А для меня это только еще начало. Ну, сейчас, может быть, когда освою компьютер, ну, может быть, какую-нибудь работу и найду, типа как кладовщик, там же необходим компьютер, все данные, чтобы были там.
Не все собираются после окончания курсов искать работу. Для большинства, уверена заведующая библиотекой Ирина Урусова, это просто возможность восполнить дефицит общения.
Внуки, ну, мало находят времени для своих бабушек, дедушек, откровенно говоря. Они, вот, честно говоря, очень нуждаются в этом. Ну, знаете, такое ощущение сложилось уже к концу наших вот уже встреч, что сложился какой-то даже некий маленький такой клуб, когда вот мы, знаете, на последнем занятии уже встретились. И что вы думали, чем мы занимались на итоговом занятии? Это были игры. То есть мы все вот эти занятия, мы же вообще не касались таких вещей, как игры компьютерные. Вот, мы занимались пасьянсами, извините меня, на последнем занятии. То есть обучение, вот как играть в пасьянс.
Еще одна ученица, Екатерина Отеева, убеждена, что после курсов как раз и сможет найти общий язык с внуками.
И у меня, у обеих девочек, моих дочерей, есть компьютеры. У старшей два внука. Включат, и оторвать невозможно. А как выключить? Я даже не знаю, как выключить компьютер. Но это ужас. Младшему 6 лет, пальчики бегают, как вот даже уследить невозможно. А бабушка ничего не знает. Вот я хочу научиться и хотя бы выключать компьютер. Вы знаете, я просто сегодня как на новую ступеньку поднялась. Честное слово, что я что-то могу уже сделать. Знаю, где включить кнопку. Это первое. Второе. Я уже научилась теперь находить программу, какая мне нужна. Ну вот блокнот, например. Теперь вот стирать, копировать тоже научилась. Так что мне очень понравилось. Очень.
В Екатеринбурге сегодня работает 40 муниципальных библиотек. В половине из них открыты бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров. В ближайший год в рамках международной британской благотворительной программы «Мир открыт для всех» будет реализован социальный проект «Дружественный интернет для пожилых». Открыты 5 учебных классов, 20 новых рабочих компьютерных мест, которые будут использованы исключительно для обучения пенсионеров. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В Беларуси беспрецедентные меры безопасности приняты в Витебске, где завершается 17-й фестиваль «Славянский базар». Связано это с Минским взрывом, расследованием которого сейчас занимаются правоохранительные органы республики. С подробностями наш корреспондент в Беларуси Игорь Корней.
По свидетельствам горожан, досмотреть с пристрастием прохожих могут практически в любом месте города. Прежде всего проверяют содержимое сумок и даже женских косметичек. Остановка личного транспорта, включая такси, в центре города запрещена. Со второй половины дня не останавливается и общественный транспорт. Распитие безалкогольных напитков позволено только в павильонах. На вынос покупать нельзя. Продажа алкоголя и пива запрещена даже в ресторанах. Закрыты все ночные магазины. Как рассказали в Управлении внутренних дел Витебского облсполкома, особое внимание к территории, прилегающей к амфитеатру.
Стоят металлоискатели и сотрудники, которые досматривают людей в Ленина, Фрунзе, Замковое. Промежуток перекроется. Пешеходы, которые будут проходить в эту красную зону, будут досматриваться. Нельзя проносить тетрапакеты и бутылки темного цвета. Не будут допускаться лица в пьяном виде. В центре города на время концертов 16:00, пока не разойдутся люди, будут убраны остановочные пункты. Транспорт там останавливаться не будет городской.
Меры предосторожности, как объясняют милиции, объективная необходимость. 14 и 22 сентября 2005 года в Витебске были взорваны 2 самодельные бомбы, запрятанные в цветочных клумбах. В общей сложности осколочное ранение получили более 50 человек. 47 из них попали в больницы. В областной прокуратуре говорят, что следствие продолжается до сих пор.
К нему внимание, в принципе, не ослабевало. Оно расследуется. Не приостановлено, не прекращено, находится в производстве. Ну, естественно, наверное, версии проверяются, есть связь или нет.
После ночного взрыва в Минске в правоохранительных органах послышались заявления, что Минское и Витебское дело нужно объединить. Мол, за взрывами может стоять один и тот же исполнитель. Генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Гриб в середине 80-х руководил управлением внутренних дел Витебского облсполкома. Он удивлен, что громкие преступления власти пытаются преуменьшить в масштабах, возбудив дело по статье «Хулиганство», тогда как налицо все признаки террористического акта.
Что тычется витебской справы.
Что касается витебского дела, объединения этих преступлений, то должны следователи решать, нужно ли их действительно объединять, потому что витебское дело также не раскрыто на сегодняшний день. Но то, что следователям, которые занимаются этим преступлением, им обязательно досконально нужно изучить витебские взрывы. Они там могут найти то, что наведет их на какую-то мысль, даст направление в дальнейшем раскрытии преступления.
В дальнейшем раскрытии этого злочинства.
Славянский базар в Витебске продолжится до конца недели. Меры предосторожности в последние дни обещают быть еще более жесткими. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачаево-Черкесии в результате обстрела убиты 3 сотрудников милиции. В Чечне избит неизвестными исполняющий обязанности прокурора заводского района Грозного. На Сахалине массовое отравление детей в оздоровительном лагере произошло по вине работников пищеблока, заявляет Роспотребнадзор. Дата рассмотрения в суде ходатайства об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского определится в начале августа. В Якутии двое военнослужащих осуждены на 8 лет лишения свободы по обвинению в хищении и растрате имущества. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после переговоров в Тбилиси отправляется в Сухуми, а затем в Москву. Япония отказалась от планов направить сухопутные войска в Афганистан. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода в полдень» продолжит «Экономическая панорама». Ее подготовил Иван Трефилов.
Международный валютный фонд повысил предыдущий, представленный в апреле, прогноз роста экономики России в 2008 году с 6,8 до 7,7%. Это несколько выше ожиданий Российского министерства экономического развития, оценивающего темпы роста ВВП страны в текущем году на уровне 7,6%. В целом прогноз роста мировой экономики по итогам текущего года эксперты МВФ повысили с 3,7 до 4,1%, полагая, что в 2009 году этот показатель составит 3,9%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 4 по 11 июля увеличились на 0,7% до нового рекордного уровня – 578 миллиардов 300 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 21%. Количество абонентов сотовой связи в России в июне увеличилось на 1,2% по сравнению с показателем предыдущего месяца и достигло почти 173 миллионов. Говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, вырос в июне со 117,7% до 119,1%. Российская компания «Вимбельдан», один из крупнейших в стране производителей продуктов питания, разместила производство сухих молочных смесей для детского питания в Дании на заводе датско-шведского холдинга «Erla Foods». Как сообщил представитель компании Илья Соколов, к концу 2009 года «Вимбельдан» планирует занять до 15% российского рынка сухих молочных смесей, общий объем которого сегодня составляет почти 500 миллионов долларов. Компания «Вимбельдан» была основана в 1992 году. Сейчас в нее входит 37 производств, расположенных в России, Украине, Киргизии и Узбекистане. Объем экономики Китая, четвертой в мире, во втором квартале превысил прошлогодний на 10,1%. Это самый низкий показатель за последние три года. Постепенное замедление темпов роста экономики Китая отмечается уже четвертый квартал подряд. Тем не менее, по прогнозам, к концу 2008 года Китай по объему ВВП опередит Германию и будет уступать лишь Соединенным Штатам и Японии. Курс доллара на сегодня 23 рубля 22 копейки, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 81 копейку, по сравнению с четвергом он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов. Завершает программу «Свобода в полдень» традиционный выпуск спортивных новостей. Рядом со мной у микрофона Игорь Катманов. Игорь, добрый день.
Здравствуйте. Подписание контракта с главным тренером сборной России по футболу голландцем Гусом Хиддинком вновь откладывается. Соглашение может быть подписано в лучшем случае в начале следующей недели, а не сегодня, как предполагалось ранее. Предыдущий договор, как известно, был трехсторонним. Подписи ставили Национальная академия футбола, Российский футбольный союз и сам Гус Хиддинк. На данный момент существует два варианта нового соглашения. Либо оно остается таким же, либо фонд, подконтрольный Роману Абрамовичу, заключит договор с РФС о тот, в свою очередь, непосредственно с тренером. Пресс-службе Российского футбольного союза ситуацию с контрактом Хиденко комментировать отказались. Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло не исключил возможность продажи Егора Титова, Максима Калиниченко и Моцарта. Если будут предложения, мы можем их рассмотреть, но пока официальных предложений нет, пока все выжидают. Но я бы хотел подчеркнуть, что акция по ссылке Титова, Калиниченко и Моцарта в дубль направлена на то, чтобы научить этих игроков отвечать за команду. Выходят на поле не руководство, а игроки, сказал Шавло. Полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал свой отказ от перехода в казанский «Рубин». «Я остаюсь в «Динамо», решение принято, до конца сезона я игрок клуба. Причина отказа: у меня действующий контракт, новое соглашение с «Динамо» я пока не подписывал», заявил Игорь Семшов. В эти выходные на трассе «Хокенхайм-ринг» пройдет Гран-при Германии, 10-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». О предстоящей гонке и о последних событиях в мире «Формула-1» рассуждает наш обозреватель Андрей Балахнин. Андрей, предстоящая гонка в Хокенхайме обещает стать не менее интересной, чем предыдущая в Сильверстоуне. И какой прогноз вообще синоптики дают?
Да, я с вами соглашусь, Игорь. Гонка в Хокенхайме действительно должна стать не менее интересной, чем в Сильверстоуне. И прежде всего из-за двух факторов. Первое — это то, что синоптики действительно обещают на все три дня уикенда, это пятница, когда проходят свободные заезды, суббота — официальная квалификация и воскресенье — непосредственно гонка, обещают постоянно облачность и очень велика вероятность дождя. Ну, если в свободную практику это, может быть, не столь помешает пилотам, то в воскресенье в гонке мы, конечно, тогда из-за этого сможем увидеть много и много интересных событий, которые мы вот наблюдали в Сильверстоуне. Ну и второй фактор, то, что гонка будет безусловно интересна, это то, что чемпионат преодолел экватор своеобразный, начинается его вторая половина, практически начинается заново. Посудите сами, у двух пилотов команды Феррари Филиппе Массы и Кими Райконена по 48 очков, столько же у Луиса Хэмилтона из команды Макларен, Роберт Кубица из BMW Заубер на своем счету имеет 46, а его партнер по команде Ник Хайфельд 36 очков. Так что плотность невероятнейшая, что, конечно, и обещает интереснейшую борьбу на трассе Хокенхайм.
И все-таки, может быть, ты лично кому-то отдаешь предпочтение?
Вообще, если посмотреть статистику, а статистика вещь упрямая, я, честно говоря, уважаю статистические данные, можно отметить, что пилоты Феррари очень неплохо проводят эту гонку, которая здесь вот состоится в предстоящее воскресенье. Можно отметить, что в 2006 году Кими Райконен, выступая за Макларен, завоевал пол позишн, но финишировал только третьим. А победы как раз добились Михаэль Шумахер и Филиппе Масса, оба пилота Феррари. Поэтому можно с большой долей вероятности сказать, что Феррари постарается, во-первых, отыграться за провальную гонку в Сильверстоуне, а во-вторых, конечно, трасса, в принципе, им действительно более подходящая. Хотя, еще раз скажу, если не пойдет дождь.
Насколько я знаю, уже начались переходы в командах Формулы-1. Феттель перешел в Red Bull вместо Кулхарда. Как ты можешь прокомментировать это?
Да, поскольку когда две недели назад еще Дэвид Кулхард заявил, что он распрощается с карьерой пилота Формулы-1, слухи были разные, и, скажем так, специалисты прогнозировали, что, может быть, и Феттель сразу перейдет, а может быть, и не сразу, поскольку команда немножечко темнила, как это принято в Формуле-1, и даже назывался среди кандидатов на место шотландца Фернандо Алонсо. Но вот буквально вчера команда объявила, что именно, да, Себастьян Феттель уже будет призовым пилотом в сезоне 2009 года. В общем-то, это ожидаемый был факт, поскольку Себастьян Феттель давно работает по программе Red Bull, а команда поддерживала его на юниорском еще периоде. Поэтому, в общем-то, факт такой ожидаемый и состоялся наконец-то. Это очень интересный фактор, поскольку становится на одну команду меньше. Мы все время говорим, куда может перейти Алонсо в 2009 году, значит, вот одна команда для него уже закрыта. Хотя, честно говоря, я и не думал, что он в Red Bull будет переходить, если не останется в Renault.
Есть ли еще слухи какие-то по поводу возможных громких переходов?
Весьма интересно, я бы хотел вот что еще отметить. Вот Вилли Вебер, это знаменитый менеджер братьев Шумахеров, считает, что Нико Росберг, боевой пилот команды Вильямс, не останется там на следующий сезон. Это весьма интересное такое высказывание. Могу подтвердить, что вот я как раз в минувшее воскресенье был на пресс-конференции, которая проходила в Москве, посвященную Moscow City Racing заездам. И сам Фрэнк Уильямс сказал, что он ни за какие деньги своего пилота не отдаст, поскольку считает, что Ника Росберг – это будущий чемпион мира, и он хочет, чтобы Ника стал чемпионом как раз в его команде. Но вот Вилли Вебер считает по-другому. Он считает, что может все-таки перейти Ника Росберг из команды Фрэнка Уильямса, поскольку там... У него есть один пункт в контракте, в котором записано, что он останется только при том обстоятельстве, что в чемпионате конструкторов команда «Вильямс» займет не ниже четвертого места. А пока, напомню, «Вильямс» идет только шестым. Ну, конечно, еще есть полчемпионата, но, тем не менее, вот этот такой момент достаточно интересный, на мой взгляд.
Ну что ж, поживем и увидим. Спасибо.
Спасибо, Игорь. Всего доброго.
Победителем 12-го этапа знаменитой веломногодневки Tour de France стал британец Марк Кавендиш из команды «Колумбия», для которого этот успех стал уже третьим на нынешней большой петле. Желтую майку лидера сохранил представитель «Сайленс-Лотта» австралиец Кейдл Эванс. Один из фаворитов велогонки Tour de France, итальянец Рикардо Рико из команды «Соньер Дюваль», увлечен в использовании допинга. В матче велосипедиста были обнаружены следы эритропоэтина третьего поколения. Этот препарат в медицине используется для лечения анемии. Его употребление повышает выносливость человека. Теперь вновь к футболу. Бывший игрок ЦСКА Жо дебютировал в Манчестер Сити, который в первом матче первого раунда Кубка УЕФА в гостях со счетом 2-0 обыграл Стеймур из Фарерских островов. Бразилец вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте. Казахстанский «Шахтер» дома сыграл в ничью с венгерским Дебреценом 1-1, а «Тобол» также дома обыграл венскую «Аустрию» 1-0. МТЗ «Репойс» Белоруссии дома сыграл в ничью со словацкой «Жилиной» 2-2, а «Гомель» с польской «Легией» по 0-0. Латвийский «Олимп» на своем поле проиграл ирландскому «Сент-Патриксу» 0-1, а «Судово» оказалось сильнее валийского «Нью Сейнс» 1-0. Эстонский «ТВМК» был разгромлен датским «Нордсъеландом» 0-3, а «Флора» в Швеции разошлась миром с «Юргорданом» 0-0. Азербайджанский клуб «Хазар» дома уступил польскому «Леху» 0-1, а другой клуб из Азербайджана «Олимпик» на выезде с тем же счетом проиграл сербской «Воеводине». Молдавская «Дача» дома не смогла одолеть сербский «Боротс» 1-1, а вот «Нистру» был разгромлен в Берлине «Гертой» 1-8. Грузинский «Застафони» со счетом 1-1 на своем поле сыграл в ничью с венгерским «Дьором». «Виджорджи» – еще одна грузинская команда, и словацкий «Спартак» из Тернавы также разошлись миром 2-2. Литовская «Ветра» дома переиграла норвежский «Викинг» 1-0. Армянский «Арарат» с тем же счетом на своем поле проиграл швейцарской «Белензоне». В случае объединения футбольных клубов «Москва» и «Торпедо» тренером-консультантом команды может стать олимпийский чемпион и обладатель Кубка Европы Валентин Иванов. А руководство испанской «Барселоны» готово предложить клубу «Тоттенхэм Хотспур» за его нападающего Димитара Бербатова 24 миллиона евро. Об этом сообщает Daily Express. Ранее «Манчестер Юнайтед» предлагал за футболиста 20 миллионов евро, но его предложение было отклонено, после чего клуб решил повторить свою попытку. Национальная хоккейная лига опубликовала календарь игр на сезон 2008-2009. Первые матчи пройдут в Европе 4 и 5 октября. «Рейнджерс» встретятся в Праге с «Тампой», а «Тау» в эти же дни дважды сыграют с «Питтсбургом». Ранее эти клубы также проведут выставочные матчи в Германии, Швейцарии и Финляндии. «Детройт» начнет защиту чемпионского титула встречи дома с «Торонто» 9 октября. Ну а 1 января «Детройт» и «Чикаго» сыграют матч на открытом воздухе. Встреча впервые и пройдет на бейсбольном стадионе. Матч всех звезд состоится в Монреале 25 января. Ну а регулярный сезон завершится 12 апреля. С новостями спорта вас познакомил Игорь Катманов.
Спасибо, Игорь. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире «Радио Свобода», программа «Час прессы». Главную тему – как должны строиться отношения между прессой и партиями – обсуждают члены общественной коллегии по жалобам на прессу Евгений Абов и Алексей Симонов, собственный корреспондент «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Борис Вишневский, член бюро партии «Яблоко» Евгения Дилендорф и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Ведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я собираюсь встретиться с иранскими лидерами. Я очень надеюсь, что получу конструктивный, позитивный
Даже
ответ.
Даже если суд удовлетворит прошение, Ходорковский останется за решеткой.
Они бесцеремонно, откровенно попирают фундаментальные конституционные права.
КПРФ обратилась в Верховный суд с просьбой отменить результаты выборов в Государственный Дум.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный.